Доброе утро. Доброе утро, семья, доброе утро, церковь. Как у вас жизнь, как настроение? Как голод? Как с аппетитом по слову Бога? Нормально? Не болеем? Если нет аппетита, то... я не знаю... Тебя корми, дави, чем угодно. Оно не пойдет. В прошлый раз я говорил о дарах Духа Святого, о важности того, что чтобы ревновать о чем-то, ты должен полюбить что-то. Ты должен что-то настолько захотеть, во что что-то должен себя, я так скажу, вложить, чтобы что-то, ну, чтобы сильно захотеть. И это то, чего, знаете, очень сильно не хватает у нас в церкви, я не говорю сейчас вообще, и как в общем, как в теле Христа. Нас не хватает, понимаете, мы не сильно, знаете, привыкшие о духовном. Хотя, если ты возьмешь Библию, хотя вообще наш Бог есть Дух, понимаете? Настолько все духовное, что если я имею дело с Богом, если я хочу видеть Бога движущимся в моей жизни, ты хочешь в своей жизни, то есть ты должен вообще на все это смотреть духовно. У тебя должны быть духовные глаза открыты, духовные уши слышать. Иначе, знаете, иначе просто это будет все, знаете, так поверхностно. Ты ничего даже не будешь, понимать. Вот почему важность, знаете, важность культивирования атмосферы Духа Святого там, где ты находишься, в доме или в церкви. И вы понимаете, культивирование атмосферы, то есть ты должен... Это атмосфера ожидания, атмосфера, что... Бог что-то сделает, что Он здесь. Понимаете, это не то, что ты пришел, сел, отбыл и ушел. Культивация – это то есть ты что-то, ты частью этого. Твои молитвы, твое поклонение – вот оно, это жизнь. Атмосфера любви, единства – вот где, вот как оно все делается. Поклонение в Духе истине. Говорил о крещении в огонь, то, что Дух Святой бросит вызов в первую очередь тебе же, так же самое, как Иисус говорил, где в доме будут двое, вернее, пятеро, и двое пойдут против троих, трое против двоих. Именно об огне, о Духе Святом. То есть Дух Святой, да, для нас, верующих, знаете, Он утешитель, Он учитель, Он помощник, Он наставник. Но вы знаете, что для тех, кто не рожден от Духа, Он будет... Он даже оскорбит их. Понимаете, те люди, они не примут, они оттолкнут. Вот почему даже хула написана на Духа Святого не прощается. То есть Дух Святой это... И еще Павел говорит, что Дух Святой это вообще меч. Все, когда он перечислял там все вот эти обмундирования, там, в самом конце говорит, возьмите Дух, который есть меч. Тема, на которую я хочу сегодня, просто мысль, о которой я думал, которая не покидала меня, это о закваске. Я так ее и назвал, тему я так назвал, закваска. Я прошу Духа Святого, я прошу, чтобы Он научил нас распознавать Его атмосферу, научил нас действовать в ней, научил нас молиться, научил нас поклоняться. Именно Он. Закваска. Вы знаете, да, что когда пришел Новый Завет, или так мы называем, новый контракт, или как бы новое вот, вы понимаете, что все перешло на, так скажем, на Дух. Все прообразы, все, что читалось в Ветхом Завете, все праздники, все, что там не происходило, Только в Новом Завете оно обрело, можно сказать, смысл. Оно обрело что-то. Вот почему, когда ты читаешь, неверующий человек будет читать, допустим, Старый Завет, он будет просто видеть это историей. Крутые истории о сверхъестественном, о вещах. Там был Давид, был тот. Но когда ты, рожденный свыше, читаешь теперь Новый Завет, и ты теперь видишь, как все в Старом Завете, все было вообще просто вело тебя и меня, и всех нас. Все показывало на Иисуса, показывало на церковь. Вот почему я же говорю, вот почему Библия – это вообще духовная книга. Если ты ее читаешь без Духа Святого, ты, я так скажу, далеко не пойдешь. Ты ее можешь перечитать миллион раз. Ты ее запомнишь. Ты можешь зазубрить, цитировать можешь так лучше всех. Но если, я так скажу, ты ее читаешь без Духа Святого, если ты не садишься и не просишь Его, Дух Святой, открой мне, пусть Дух мудрости, Дух откровения сейчас начнет мне показывать тебя. Знаешь, просто будешь листать. И знаешь, что и эта книга станет для тебя boring, скучной, без Духа Святого. Скучной. Ты будешь себя заставлять. Тебе нужно войти в привычку, чтобы ее читать каждый день там по главе или по две, чтобы просто у тебя там график есть, чтобы прочитать. Вы знаете, она никогда не была создана, чтобы ты ее прочитал за год. Это хорошо. Я не говорю, что это... Но если я ее просто, если моя цель просто ее прочитать, да, ты что-то все равно возьмешь. Это слово, оно все равно тебя будет где-то, оно тебя зацепит. Но если я говорю, если ты хочешь пойти глубже, если ты хочешь распознать Бога, именно что Он говорит здесь, что Он хочет тебе показать глубины, то тебе придется иногда одну главу читать месяц. А не быстренько проскочил, пробежал и даже забыл, о чем читал в предыдущей главе. И мы все на этом, как говорится, попались. Все. Читаешь другую главу, потом подожди, стоп. У меня уже в голове даже пошли мысли о чем-то, я уже... Стоп, нужно рычаги зажимать, чтобы остановиться. Уже я вроде бы и читаю, но моя голова уже побежала, уже где-то на работу побежала. Или еще куда-то. Ну, или это только у пастора такая проблема. Все такие, все, наверное, читают и все. Поэтому после того... После Нового Завета эта книга, это стало, я же говорю, это дух, это все духовно, все прообразы. Израиль стал духовным, понимаете, все убралось, все человеческое, ушло все плотское. Все праздники, все обычаи в Старом Завете для тех людей были просто праздниками. Мы коснемся одного праздника чуть позже, но для них это, они даже не понимали, что они делали. И Бог сказал делать, они делали. Они даже до конца не понимали смысла некоторых праздников. Просто вот им было сказано, вот делайте и все, не будете делать. Все, вычеркиваем вас из списка Израиля. Они даже не поняли, только когда пришел Иисус, только когда Он умер, воскрес, пришел Дух Святой. И потом Павел нам начинает это все раскрывать и говорит, вот что оно это все значило. Представьте, Бог там, когда-то Израиль был там 4000 лет назад, или сколько там, 5000 лет назад, не знаю. Но представьте, Он тогда даже устанавливал эти праздники. У Него, представьте, у Него в уме была церковь уже. Там уже откровение о церкви, об Иисусе. Он даже делая, создавая что-то, и то это был не оригинальный его план. Понимаете, оригинальный план это был, как говорится, Новый Завет, дух человека, сердце человека. Никогда не было, чтобы какие-то традиции, чтобы что-то просто исполнять. Бог всегда и шел за сердцем человека. Всегда. Это была его цель. И он только дошел, как говорится, в Иисусе, можно сказать, все это завершилось. Все, или даже, можно сказать, не завершилось, а началось. Завершилось старое все, что не работало. Что проблема была всегда проблема сердец. Даже люди вокруг нас, даже все вокруг тебя, которые сейчас сидят, к примеру, Вы знаете, что в основном, если ты так честно подумаешь, что в основном все люди, как люди, они хорошие. Вот паузу сделаю немного. В основном люди вокруг тебя, без разницы, они демократы, они республиканцы, русские, украинцы, черные, белые. Вы понимаете, что в основном все люди, если ты вот так возьмешь, вот к примеру, представь себя, ты сейчас идешь и просто встречаешься с человеком, да, и вы садитесь за стол, вы пьете чай, вы ни слова не спрашивал, какой ты там национальности, а ты поддерживаешь там красных или синих, понимаешь, ты ничего не спрашиваешь. Ты начнешь с ним просто говорить о простых вещах, на простом языке. Он тебе даже, вы начнете рассказывать, может быть, даже, если ты даже начнешь рассказывать с самого детства, там, о твоих родителях, что, как ты воспитывался, какие, может быть, у тебя были проблемы в детстве, как, может быть, тебя ранило что-то в детстве, может быть, над тобой надругались в детстве, может быть, ты был воспитан вообще без отца, без матери, понимаешь? А ты, может быть, был наоборот воспитан в семье, где была любовь, где было единство, где был... То есть ты понимаешь, что ты увидишь человека совсем по-другому. Понимаете, что только вот эти злодеи нечестивые, которые сидят у руля, я так скажу, этого мира, они все портят. Они настраивают вас друг на друга, они вводят, понимаете, народ просто ведут, как говорится, чтобы люди, и это планы дьявола, даже, может быть, они этого не осознают. Весь план дьявола – это просто настроить брата на брата, сестру на сестру, и все, и работу он сделал. И потом годами сидят и друг другу не могут друг другу в сторону посмотреть. А я же говорю, в основном люди все хорошие. Если ты сядешь и поговоришь честно, и ты увидишь, что человек... Ты в магазине встречаешься с человеком, и тебе, может быть, там уступили место или там открыли тебе дверь, и ты говоришь, о, спасибо, какой хороший человек. А ты не знаешь, может быть, он там, ну... заядлый какой-то там, ну, к примеру, если ты республиканец, он демократ, и все, и ты этого не знал. Но если бы только ты это узнал, тебя бы сразу бы мнение поменялось. Вот о чем я говорю, что в основном люди все нормальные, поэтому давайте смотреть на людей, как на людей, а не на, как, знаешь, они как на партию, или как на национальность, или как на еще что-то. Просто смотри на него, как на человека, которому так же само нужен Бог, как и тебе. Так же само. Который так же само страдает, может быть, какими-то, может быть, какие-то проблемы в его жизни. Может быть, он, говорится, проходит через что-то ужасное, через что, может быть, тебе даже и никогда и не придется пройти. Нам всем нужна милость, нам всем нужна любовь. А единственный враг у нас – это дьявол, и все. Вот кого ты можешь... гнать, и так гнать, чтобы пятки его сверкали. Но нет, нам, знаете, нам всегда легче на человека пальцы тыкнуть. О, это президент наш виноват. Мне понравилось, как Макс начал прославление. Вообще, бум, прямо в голову. Дай нам царя. Знаете, почему нам нужен царь? Чтобы потом нам не себя винить, а его. А проблема в нашем сердце. Проблема вот где грех, вот где должно пройти обновление, рождение свыше, вот где, вот тут. Не у него, не надо молиться за него, молись за себя, молись за свое сердце. Скажи, Бог, измени меня, дай мне увидеть его по-другому. Но у нас наоборот, у нас, мы только тронь меня, как злая собака, я тебя порву и все, искусаю и вообще... Запомни, люди хорошие, дьявол плохой. Начнем, это как азбука, это азбука христианства, нужно с этого начинать. Ладно, это так, это даже не в тему. Тема о закваске. Знаете, Матфея 16 глава. Давайте прочитаем пару стихов. К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи, желая испытать его, они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Это, знаете, даже мы буквально пару дней назад с Игорем сидели у нас дома и разговаривали. Вот, может быть, то, что меня и повело в эту тему. Желая испытать его, они требовали, чтобы он явил им знак с небес. Сразу, знаете, фарисеи, саддукеи, вы знаете, фарисеи – это так называемые отделенные братья, если так можно сказать. Отделенные в кавычках. Вы знаете, это те люди, которые считали себя верхушкой, или, я так скажу, самым духовным авторитетом. Короче, все, они были те, кто говорил, как говорится, что можно. То есть они, можно сказать, стали Богом для людей. Богом с маленькой буквы. То есть это были, я так скажу, такие самые, и то, это были, так скажу, на вид духовные братья. Их, знаете, Иисус их всех разоблачал, и Он говорил, вы, и даже людям говорил, вы слушайте, что они вам говорят, но, говорится, не делайте то, что они говорят, не делайте, как они делают. То есть это были лицемеры, это были те, которые учили, которые говорили, которые проповедовали, которые имели свои школы, но сами этого не делали. Сами этого не делали. Они очень строго исполняли закон, они очень строго относились, я так скажу, к людям, чтобы те исполняли закон. А саддукеи, это были примерно такие же самые, только они, у них разговоры, может, они не договаривались там на каких-то праздниках или временах, праздновали там чуть-чуть по-другому, но это были очень богатые люди, и они были связаны тесно с Римом, то есть они были связаны с политикой, они были связаны с... И тоже у них была своя школа, и вот там они, я так скажу, квасили, и те, и другие, квасили поколение молодых ребят. Те и другие имели, знаете, такие так называемые духовные семинарии, которые они, где они учили людей и передавали эту закваску. И смотрите, они... Но он ответил, он приводит им пример, Иисус. На закате вы говорите, будет хорошая погода, потому что небо красное. А рано утром, сегодня будет буря, потому что небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различать не умеете. Злое и безбожное поколение. Представляете, как Бог говорит на тех, которые считают себя самой вышкой, как говорится, духовной власти. Говорит, злое и безбожное поколение. Говорит, у вас Бога вообще нету там. Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы. И покинув их, Иисус ушел. То есть он им говорит, Вы требуете от меня знак, а почему вы, говорит, вы тогда предсказываете погоду, когда вы видите небо, там, скажем, стало красное, и говорите, о, будет хорошая погода. То есть, понимаете, он говорит, вы не верите, кстати, саддукеи, они не верили ни во что сверхъестественное. Они не верили в чудеса, они не верили в знамения, они не верили в загробную жизнь. То есть, понимаете, откуда может прийти вот этот дух, вот это учение, даже в церковь, которая сейчас есть, где не верят ни во что это. Это учение было саддукеев, когда они в это ничего не верили. Они все это отвергали. Он говорит, почему вы тогда предсказываете? Почему вы тогда смотрите? Откуда вы знаете, что будет другая такая погода? Потому что, понимаете, знамение, вот вам знамение, вы сами, как говорится, верите в это, а тут мне мозги, как говорите, делайте, покажи нам знамение. А что это тогда? Это же знамение, ну, если так вам, по-человечески. Это же знамение, это же показывает, что вот вам знак, что завтра, как говорится, нельзя на рыбалку уехать, потому что будет буря, к примеру. Это же знамение. Они тут требуют, понимаете, ну у них, вы знаете же, да, что они, не, даже если бы он им показал знамение, вы что думаете, они бы упали на колени и сказали, о, ты наш Бог? Пфф. У них 100 причин было бы сказать, когда они даже видели, они все дьяволу приписывали. Представьте, как можно докатиться. можно считать себя верующим, настолько изучить закон, а Бога даже и близко нет. Бог стоит рядом, а его никто не узнает. А вот мне интересно, если бы вот сейчас было то время, когда был Иисус на земле. Вот давайте это просто так пофантазируем. Представь, вот сейчас то время, когда вот были ученики. Вы думаете, учение Иисуса, оно было бы популярным? Думаете, у него было много бы просмотров там на Ютубе? То есть вы понимаете, что Бог, Он никогда не станет популярным в этом мире? Хотя нам бы так бы хотелось, чтобы, знаете, чтобы стало, знаете, чтобы с человеческой стороны, понимаете, чтобы было больше. Мы так стараемся, мы так хотим, чтобы нас больше знали. Рекламу туда, то сделать, приходите, сделайте, давайте украсим это, давайте сделаем это. Это то, как мир действует, ребята. Мир всегда, мир, ты зайди в магазин или там зайди даже на дилерскую стоянку. Почему, думаешь, дилерская стоянка выстраивает такое все красивое, и кофе бесплатно, и банан бесплатно тебе, и короче, заходи, ты можешь даже поведут тебя, расскажут тебе. Думаешь, зачем это им? Чтобы тебя расположить, чтобы ты зашел, и ты... О, вау, как у них тут красиво. Посмотри, бантик на машине. И тут они так стараются. Чтобы тебе лопуху, понимаешь, ты говоришь, кредит навесить. И банан бесплатно дать, да. Но, понимаете, это тактика, это как работает реклама, это как работает, как завлекают нас, как говорится, в проблемы этот мир. Я думаю, Иисус не был. Знаете, тут дальше в этой главе Иисус спрашивает учеников, а за кого считают меня люди? И знаете, они все говорят, а те говорят там, что ты там Илия, те там, что ты Иоанн Креститель вернулся там. Ну, короче, за никого, если так можно сказать. Понимаете? За никого. Но и он спрашивает их, кого вы, кто я для вас? И вот вопрос тебе, кто Бог для тебя? Говорят, ты, говорит, ты Мессия, ты помазанник. Ты, из которого идут слова, которые ты, когда говоришь, Господь, ты говоришь жизнь для нас. Вы знаете, когда Бог говорит, даже если Он будет говорить, скажем, в твою жизнь, если так, к примеру, что бы Он ни говорил, хорошее или плохое, ты знаешь, что Его слова – это дух, а дух – это жизнь. Ты знаешь, что бы Бог ни высвобождал в твою жизнь, даже если Он тебе говорит, остановись, даже если Он тебе говорит, там, перестань, там, покайся, ты знаешь, что в Его словах всегда будет жизнь. Даже если Он высвобождает свой суд, это в Нем будет жизнь твою, для тебя, рожденного от Духа. Для них будет это смерть, для фарисеев это была смерть. Смотрите, и ученики приплыли, Иисус, написано, покинув их, ушел. В другом переводе написано, он вообще там как-то, он им сказал и отвернулся и ушел, даже до свидания не сказал. Я так скажу, у живого Бога с религией, там, где поставили не Бога, а что-нибудь другое, у Бога всегда будет реакция такая на это. И смотрите, ученики приплыли к другому берегу, оказалось, что они забыли взять с собой хлеба. И я представляю, пока они плыли, как Иисус, наверное, сидит в лодке и думает о всем вот этом, какая у него может быть даже боль на сердце. Я не знаю, что он переживает, когда он просто видит, насколько люди далеки от Бога. Они изучили этот закон, они учат других, а насколько там Бога вообще нету. И смотрите, они приплыли, и Иисус им говорит, смотрите, берегитесь фарисейской и саддукейской закваски, сказал им Иисус. Ну и ученики, вы знаете, они начали сразу за хлеб говорить. о, мы, наверное, не взяли хлеб, хотя они тут, видно, значит, а ты взял хлеб, а ты не взял хлеб. Потом Иисус их даже упрекает, потому что буквально за день до этого там ненормальное чудо происходит, где Иисус кормит множество людей там какими-то двумя хлебами там и пару рыбками. Иисус им говорит, то есть Иисус им говорит, проблема не в хлебе, ребята. Проблема не в хлебе, проблема, знаете, проблема в том, что, как говорится, проблема в закваске, говорит. Вы знаете, почему проблема в закваске и как она работает? Вы знаете, в то время, вы знаете, что закваска, это было что-то, я так скажу, ценное. Это было что-то, когда, скажем, если хозяйка или кто замешивает тесто, ты знаешь, что она должна была взять частицу этого старого теста, как закваску. И чтобы сделать новое тесто, должна была оттуда перейти закваска в новое тесто. И вот так закваска, она передавалась с хлеба в хлеб, в тесто в тесто. Это у нас, понимаете, ты пошел и купил там, что тебе надо, в магазин. Там такого не было. Там каждый имел свою закваску. Каждого в доме было, и я же, вот весь процесс. Вы видите теперь, почему Иисус говорит им, берегитесь этой закваски? Потому что она передается с поколения в поколение. Она передается с поколения в поколение. Вот это старое выбирается и ложится в новое. И потом это новое становится старым опять же. Потом проходит, съели хлеб, а та старая закваска лежит там, они ее держали там в воде или в чем-то. Понимаете, почему Иисус теперь говорит, смотрите, берегитесь вот этого. Берегитесь передавать вот это старое, понимаете, мертвое из поколения в поколение. Берегитесь этой закваски. Фарисейская и саддукейская. Я вам говорил, да, что саддукеи не верили ни в что сверхъестественное. Фарисеи были лицемерами. Они просто были, считали себя такими духовными, что даже, я не знаю, настолько было потемнение в мозге, или что если ты, как я могу в нормальном рассудке вам говорить, не делая, а потом повернуться и самому делать? Понимаете? Поэтому смотрите, вот почему, вот как работает закваска. Вот почему очень важно знать, что когда ты читаешь Библию, вы знаете, что все вот эти притчи, все эти истории, мы настолько все читаем и подстраиваем под свой современный мир, и мы теряем смысла, что Иисус имел в виду. Мы думаем, о, закваска, закваска. А теперь ты понимаешь, насколько она, эта закваска, может быть, 100 лет назад этот хлеб пекли, понимаете? И эта закваска, которую ты печешь сейчас. Это не было раз и слепили новую закваску. Но сейчас вообще я вам прочитаю. Это было таким откровением мне сегодня утром. Серега, вот свежее вам даю, даже, как говорится, medium rare. Без ничего, не порть, без кетчупа, без соуса, вот так во ешь. Не порть мясо. Вы знаете, что такое праздник опресноков? Вы знаете, что когда Бог начал выводить израильский народ из Египта, вы помните ту ночь, когда была Пасха, когда Бог прошел, поразил, написано, всех первенцев в Египте, когда они помазали кровью этой жертвы свои косяки, он говорит, я буду идти, говорит, мой ангел будет идти. И где я увижу кровь, говорит, вот там я не коснусь. Давайте я вам прочитаю. В Библии интереснее звучит, чем я пересказываю. Это Исход, 12 глава, 12 стих. «В эту ночь я пройду по Египту и убью всех первенцев в этой стране, и первенцев людей, и первенцев скота. Это будет мой суд над всеми богами Египта. Я Господь. Но ваши дома будут помечены кровью. Вы понимаете, что в тот момент, когда израильтяне делали... Вы понимаете, что здесь говорится теперь о жертве вообще Иисуса Христа? Мы, как в Новом Завете, мы видим, о, Бог тогда уже, тогда кровь уже имела силу. Представь. Они что думают, они помазали кровью, да, им Бог сказал, Бог сделал. Для них это не имело такого смысла, как для нас. Вы представляете, в какое время мы живем, насколько мы вообще блаженные люди. У нас такое есть сокровище вот здесь, с Духом Святым. Но ваши дома будут помечены кровью, и я, увидев кровь, пройду мимо. Я поражу Египет, но вас минует удар смерти. Этот день должен быть для вас днем памяти. Празднуйте его, как праздник Господа. Празднуйте его из рода в род. Это вам предписание навеки. Смотрите. 7 дней вы должны есть пресный хлеб. Вы знаете, пресный хлеб – это там, где нет закваски. Смотрите, Бог выводит во что-то новое. Бог выводит из Египта, и Он говорит им, 7 дней, то есть до начала этого дня, как говорится, будет 7 дней. Говорит, 7 дней вы не должны есть пресный хлеб. Я понимаю, сейчас многие люди это делают, знаете, просто соблюдая эту традицию. Но вы понимаете, как я вам сказал, что в Новом Завете это все духовно. И мы сейчас следующее прочитаем, что Павел говорит именно же о закваске, и как он берет именно вот это. Смотрите, в первый же из этих дней удалите закваску из своих домов. Представляете, эту закваску ты даже не имел права в хлеб ложить, ты ее должен вынести был из своего дома. Ой, я прошу, чтобы Дух Святой сейчас с тобой разговаривал, не я. Говорю, вообще убери закваску из дома. Удалите закваску из своих домов. Всякий, кто в эти 7 дней станет есть дрожжевой хлеб, будет отторгнут из народа Израилева. Представь, насколько серьезная вещь, если ты съешь хлеб, который просто квашеный. Ты больше не еврей. Ну, если так... Отторгнут от Израиля. Это Бог говорит. Первый из этих дней должен быть провозглашен святым. И 7-й день пусть будет провозглашен святым. В эти дни вы не должны выполнять никакой работы, кроме приготовления пищи. Только такую работу можно делать в эти дни. Но смотрите, весь смысл, о чем я говорю, о закваске. Вы представляете, откуда начинается вот это, что Бог выводит? И вы знаете, если ты читаешь дальше, все равно они схватили, они представь, ночью происходит это. Там убийство первенцев, убийство младенцев, вот это все, что Бог говорит. Их ночью уже начинают выгонять из Египта. Их уже ночью позвал, ночью написано фараон Моисей и говорит: валите отсюда, иначе мы все умрем. Они утром уже, говорится, все там египтяне им все дают, все бегут. Они даже там, и они все равно схватили, там написано, эту, они там как-то, они квашню тут написано в моем переводе. Они схватили все равно, потому что они даже написано, они не успели спечь хлеба этого квашеного, потому что не было времени. Они ушли с Египта с пресным хлебом, но все равно схватили эту закваску. Это просто вам история. Но ты сейчас видишь, насколько духовно это совсем другой смысл. Это не просто Бог. Знаете, потому что Бог, я так скажу, Бог хотел, чтобы не было закваски, это опять же говорю, духовным языком, кроме Него. Вот почему Иисус говорил: я есть хлеб. Я хлеб, говорю. В весь принцип, весь все, что было, чтобы они не вынесли вот эту закваску египетскую, я так скажу, с собой. Смотрите, как я вам обещал, 1 Коринфянам 5:6. Немного нужно закваски, чтобы закисло все тесто. Так начисто выскребите старую закваску, чтобы стать новым тестом. А вы и есть тот неквасной хлеб, потому что наш пасхальный ягненок, Христос, он уже принесен в жертву. Так будем праздновать Пасху не с хлебом старой закваски, пороком и злом, но с пресным хлебом, чистота и истина. Чистота и истина. Пресный хлеб. Знаете, что Пасха духовная – это не раз в году праздник. Я ничего против не имею, когда мы празднуем Пасху там. Но ты знаешь, что это должно стать твоей жизнью. Этот праздник, ты должен, я так скажу, ты. Знаете, та притча, когда Иисус говорил, Царство Небесное подобно женщине, которая, вы знаете, что женщина в Библии, это прообраз церкви, которая берет, написано, берет закваску, да, и ставит в три меры муки. Дух, душа и тело. И написано, и все, как говорится, и все, все становится. Знаете, что царство, вот наша новая закваска. Знаете, что ты и я, мы каждое утро должны просыпаться пресными. Мы каждое утро должны просыпаться без никакой закваски. Вот почему Иисус говорил, если не умолите себя, как малое дитё. То есть, если ты себя не унизишь до такой степени, вот я сейчас поставлю вам маленького ребенка, я когда-то ставил здесь. И если ты ему, расскажи мне, я скажу, научи меня духовным истинам, научи меня там, расскажи мне о Боге. Вот как Бог, вот где сердце ребенка, вот где царство может действовать в твоей жизни. Вот где эта закваска, вот где ты пресный, ты не заквашенный. Вот почему Иисус говорил, берегитесь. Потому что мы, когда, как ты рожденный свыше, ты становишься пресным. Поэтому любая закваска, и я говорю о фарисейской и саддукейской, вы знаете, что еще полно других заквасок. Вы знаете, что вот почему мы должны с вами оставаться чистыми, оставаться истинными, то есть такими, какими мы есть. Приходить к Богу вот такой каждое утро, какой я есть, пресный. Как я говорил, еще раз повторю, что мы с вами в Новом Завете. Мы с вами вообще, я так скажу, все, что вот это в Старом Завете, это настолько, я не знаю, каждый раз, когда читаешь, просто Дух Святой показывает, Дух Святой открывает, насколько ты тогда понимаешь все эти истории, все эти были события, написаны для тебя и для меня. Те, которые живут в Новом Завете, те, которые имеют кровь Иисуса Христа, имеют Духа Святого. О, церковь, мы с вами еще далеко не там, где мы будем. Но все начинается вот с таких мелких шагов, с твоей, я так скажу, постоянности, просыпаясь каждое утро, говорится, просто отдавая себя Богу. Отношения живые с Богом. Ты знаешь, что без этого никуда ты не пойдешь. Никуда. Фарисеи думали, они служат Богу. Они думали, что вот если Мессия придет, Он первый, Он придет к нам в храм. Он придет и вот это будет наш, сам, мы будем Его друзьями. Если бы сейчас пришел Иисус, как Он пришел. Да, сейчас Он уже, когда придет последний раз, то уже, понимаете, уже тогда все узнают, что это Иисус. Он уже написано, Он уже не придет сюда, как знаете, как младенец родившийся. где-то там, знаете, никто не видел, никто не слышал. Он не придет сюда, как человек, который умер на кресте. Обязательно, он придет со своими ангелами, он придет уже, тогда уже, да, все уже сразу на коленки прыгнут. Но я верю, до того, пока то случится, церковь, мы с вами должны идти на другой уровень. Что-то должно меняться. Поэтому тебе вопрос, за кого ты считаешь своего Бога? За кого ты считаешь Иисуса Христа в своей жизни? За кого ты считаешь Духа Святого в своей жизни? Я, наверное, на этом закончу. Давайте мы помолимся. Я просто прошу, знаете, сделать Царство Небесное, которое, знаете, не то, что ты там, что мы ждем, знаете, что когда-то будет. То, о чем проповедовал Иисус, что Он нес на эту землю. То, что проповедовали Его ученики. Они, знаете, что они не только говорили о загробной жизни, о вечности, но они жили, они демонстрировали своего Бога. Они знали, с чьим Богом они имеют дело. Они знали, в какого Бога они верят. Аллилуйя. Дух Святой. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты открываешь нам себя, Ты открываешь нам вообще, кто Ты есть, Господь. Я прошу Тебя, Господь, сделай нас. Мы хотим быть вот этими пресными хлебами, Господь. Мы хотим быть тем тестом, которое имеет только Царство Твое, как закваску. Мы хотим передавать, Господь, из поколения в поколение это Царство Твое. Это не знание Библии, не знание чего-то. Передачу жизни, передачу Царства, передачу, Господь, Тебя. Иисус, я прошу, стань реальностью нашей. Открой наши глаза. Дух мудрости, приди, научи нас. Открой нам нашего Бога. Покажи нам, Господь, с кем мы имеем дело. Я молюсь, Господь, за каждого из нас. Я молюсь за церковь Твою, Господь. Подними это поколение, которое будет чистым. Истинным. Подними поколение, которое не будет смешано ни с какой закваской с этого мира, или фарисейской, саддукейской, или еще какой-то. Подними тех, которые чистые. Которые сделают Тебя, Господь, по-настоящему целью номер один. Пробуди, Господь, эту молитву, пробуди этот голос, пробуди в этом поколении. Потому что то, что Ты даешь, Господь, оно вечно. То, что Ты предлагаешь, оно ценно, оно настоящее. Оно настоящее. Я благодарю Тебя за это место. Я благодарю Тебя за каждого, кто на этом месте. За тех, кто не сдается. За тех, кто голодный по-большему. За тех, которые, Господь, стремятся дальше. Тех, которые четко знают свою цель. Тех, которые четко знают, почему они здесь. Тех, которым не хватает просто здесь побыть на одной молитве или побыть на служении. Те, которые уйдут сегодня, этот крик не умолкнет, этот огонь в костях не уйдет. Они будут молиться, они будут кричать и говорить: «Бог, нам нужно больше». И не то, что нам мало, не то, что мы какие-то жадные, не то, что нам постоянно не хватает, но потому что мы те, которые вкусили. Вкусили это царство, вкусили что-то сверхъестественное, вкусили что-то настоящее. Пусть этот огонь не умолкает, пусть этот огонь просто разгорается еще больше. Корми этот огонь, этот дар, это подарок от Бога. Корми это, не пренебрегай этим. Это ценность, это драгоценность. Спасибо тебе, что наши глаза открыты и уши. Что мы слышим и видим Тебя, Господь. Потому что мы созданы, чтобы слышать Тебя. Ты сказал, что Твои овцы, они слышат и знают Господина Своего. И поэтому даже если ты иногда чувствуешь, что ты не слышишь голос, я хочу сказать, что Твой Дух, Он слышит. Он создан слышать. Он создан слышать. Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе еще раз. Вся слава только Тебе и благодарность Тебе.